Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Июнь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда турууда. Женга кайманаты менен белгилүү кылмыштуу топтун лидери делген Кадыр Досонов акталды. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү саналган Досоновдун абактан чыгышы талкуу жаратууда.
Негизи эле күрөш болгон эмес буга чейинчи. Болбойт дагы. Бул аралашып кетишкен, экинчиден эркүүлүктүн жоктугу, эртеңки күн ойлогону.
Нарында Жумгалар районундагы 3 айыл бир жайытты талашып жатат. Жумгалдыктар бул маселеге байланыштуу президентке да кайрылуу жолдоду.
Биздин жайытыбызды чечип бергөн Жумгал эли кыйналып кеткен. Шаек айылы, Кызыл Сайыргы, Минкуш айылы жайыт талашып, эки эл тынчыкка, үч эл тынчыкка атабыз.
Ошондой эле алдагы жарым саатта бир аскер катуу сап алып, офицер камакка алынган Беловодск айылындагы аскер бөлүгү тууралуу баяндаа сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. Киев орус армиясы Харьковду кайра бутага алып жатканын эскертти. 19-июнда Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Вадим Денисенко өлкөдөгү экинчи чоң шаар Харьковду орус армиясы кайрадан согуш тилкесине айлантууга аракеттенип жатканын белгиледи. Ал Украинанын улуттук телеканалына баскынчылардын күчтөрү өлкөнүн түндүк чыгышындагы Харьков шаарына жакындоого аракет кылып жатышканын айтты. Шаардын 1.5 миллионго жакын калкынын басымдуусу орус тилдүүлөр. Орусиянын чек арасынан 30 чакырым турган кала 24 февралда согуш башталганда орус армиясынын катуу соккусуна дуушар болгон. Май айында Харьковду коргогондор орус күчтөрүн артка сүрүп чыккан. Өткөн аптада Харьковдун алдында украиндер контур чабуулга даярданып жатканын, ага каршы туруу үчүн орус армиясы артиллериясын даярдыкка келтиргени тууралуу маалымат тараган. Буга чейин эл аралык мунапыс уюму орус күчтөрү согуш башталганда Харьковду туш келди бомбалаганын билдирген. УКМКнын абагында каза болгон Асанбаевдин сөөгү жерге берилди. 18-июнда түнкү саат 1:00 бакыт Асанбаевдин сөөгү УКМКнын убактылуу тергөө абагында асынып турган жеринен табылган. Атайын кызматтан маалымдашынча, банкир Асанбаев коррупцияга шек саналып 30-апрелде камакка алынган. Айрым укук коргоочулар маркумдун жакындары Асанбаевдин абактан чыгарына 2 күн калганда ажал табышы суроо жаратып жатканын айтууда. Жактоочу Нур Кылчакбаева коррупция беренесин шалаакылык алмаштыруу боюнча арыз буга чейин берилгенин, аны тергөөчү кабыл алганын Азаттыкка бүгүн билдирди.
Переквалифицировать этип, экинчи талабым ошол тергөөдөн эле кыскартып бериңиздер деп. Анан тергөөчү алып калган.
Адвокат атайын кызматтын тергөө абагында Асанбаев менен чогуу бир камерада отургандардын сурагына катышканы дагы кошумчалды. Асанбаевдин өлүмүн аскер прокуратурасы эликтеп жатат. Буга чейин атайын кызматтын тергөө абагында отурган саясат талдоочу Марат Казакбаев 9-июнда тез жардам менен Бишкектеги шаардык клиникалык ооруканасына эс учун жоготкон абалда жеткирилип, 10-июнда өзүнө келбей көз жумган. Президенттик администрация эки окуяны ар тараптуу изилдөө үчүн комиссия түзүлгөнүн 18-июнда билдирди. Ислам мамлекети террордук уюмунун аймактагы тобу Афганистандын баш калаасы Кабулда жасалган чабуулду өз мойнуна алды. 18-июнда шаардагы Сик храмына кол салууда кеминде 2 киши каза таап, 7 адам жарадар болгон. Талибан өкмөтүнүн ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нафи Такур журналисттерге: талиптердин бири шейит кетти, дагы бир мекендешибиз сих жамаатынын өкүлү каза тапты. Анда башка курмандыктар жок. Храмга чабуул койгон согушкерлер өлтүрүлдү. Учурда жардыруу болгон жерди тазалап жатышат деп айтты. Соңку маалда Ислам мамлекети Харасан экстремисттик тобу ууган жергесинде мечиттерди жана башка улуттарды бутага алган учурлар көбөйдү. Бириккен улуттар уюмунун Ауганстан боюнча атайын баяндамачысы Ричард Беннет жакында эле суфилерге да кол салуу болгонун айыптап, Талибан өкмөтүн өлкөдөгү диний азчылыктарды коргоого үндөдү. Калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин тутунган Ауганстанда болгону 300 сих калды. Алардын көпчүлүгү Талибан бийликти басып алгандан кийин жер которууга аргасыз болду. 2020-жылы сихтердин Кабулдагы храмына ислам мамлекети террордук тобу кол салып 25 адам өлгөн. Германиянын мурдагы канцлери Ангела Меркель Орусия менен Украинанын тынчтык келишимине ортомчу болууга даяр экенин билдирди. РНД басылмасынын курган маегинде саясатчы келечекте ушундай ролду аткарышы мүмкүн экенин айтып, бирок азырынча бул тема талкууланбаганын белгиледи. Меркель 2021 жылдын декабрында канцлер кызматынан кетер алдында согушту болтуруп аракетин көргөнүн, бирок ийгиликке жетпегенин белгиледи. Анын айтымында Путин тандары Норманд форматындагы саммиттерге даяр эмес эле, ошондой эле Меркель Орусия менен Европа үчүн кошумча талкуу форматын түзө албаганын айткан. Ангела Меркелдин мураскору учурдагы канцлер Олаф Шольц Орусиянын баскынчылыгын кескин айыптап, Украинага курал берүүнү колдогон, апрель айында Германия Украинага оор техника берүүгө даяр экенин билдирген. Июнь айынын ортосуна чейин курал жеткирүүлөр баштала элек, ал үчүн Шольц сынга кабылууда. Баткендин Кызыл Кыя шаарында 18 июндун кечинде нөшүрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп, бир катар турак үйдүн жана мекемелердин короосун каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта сел 24 турак үйдүн короосуна, 17 турак үйдүн ичине жана жертөлөсүнө, социалдык объектилердин короолоруна киргени айтылат. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев Кызыл Кыяга барып, шаардын тургундары менен жолукту. Учурда министрликтин кызматкерлери тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Селден улам шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Оштон Делиге учкан Aero Nomad компаниясынын самолету 18 июнда Ош эл аралык аба майданынын авариялык абалда кондо. Бул маалыматты Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда учак асманга көтөрүлүп 1 сааттай убакытта 17 жолу тегерегенден кийин кайра конууга мажбур болгон. Авариялык конууга техникалык жагдайлар себеп болгону белгиленип, бирок эмне болгону ачык айтылган жок. Aero Nomad компаниясы менен байланышу мүмкүн болгон жок. Милициянын маалыматында учакта 200 жүргүнчү болгон. Жабыркагандар болгон эмес, техникалык мөчүлүштүктөр жөнгө салынган соң учак кайра учуп Делиге барып кондо деп айтылат маалыматта.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 20-июнда өлкөнүн дээрлик бардык облустарында күн жайыт, бийик тоолорго кар түшөт, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Бишкек шаарында түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градус болот. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Жеңге кайманаты менен белгилүү кылмыштуу топтун лидери делген Кадыр Досонов акталды. Кылмыш дүйнөсүнүн лөгү Камчыбек Көлбаевдин криминал тобунун активдүү мүчөсү саналган Досоновдун абактан чыгышы түрдүү талкуу жаратууда. Ал бир жыл мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан камакка алынып, эки берене боюнча айыпталып жаткан эле. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кримтибел делген Кадыр Досонов Кара Суу райондук соттун чечими менен абактан чыкты. Ал кылмыш жазык кодексинин жерди мыйзамсыз басып алуу жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдаштыруу деген эки берене менен айыпталып жаткан эле. Ош облустук соту мындай түшүндүрмө берди.
207 берене менен айыпталган Кадыр Досоновдун жактоочусунун өтүнүчү канааттандырылып, кылмыш куугунтуктоонун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу өндүрүштөн кыскартылды. Ал эми жазык кодексинин 215 беренеси боюнча айыпталуучунун аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталды.
Кыргызстандыктарга Дженко деген ат менен таанымал Кадыр Досонов 2021 жылы 11 февралда кармалган. Ош облусунун Кара Суу райондук соттун чечими менен 23 декабрда Досоновдун бөгөт чарасы үй камагына алмаштырылган. Бир күндөн кийин чечим кайра каралып, жасалган кылмыштардын оордугун жана кылмыш чөйрөсүндөгү ээлеген абалын эске алуу менен анын баш коргоо чарасы камакка алууга өзгөртүлгөн. Эми ошол эле соттун чечими менен акталып отурат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов окуя боюнча териштирүү жүрөрүн айтат.
Бир сот актап койсо, биз анан мамлекеттин саясаты, мамлекеттин башчыларынын саясаты деген жатпайт. Ал көрөбүз аны кандай актады, ал мыйзамды актадыбы же мыйзамсыз актадыбы. Уюшкан кылмыштуу топторго жеңилдик берүү, аларга алар менен эметчү деген эч нерсе жок. Биз кандай болсо мыйзамда кандай көрсөтсөк ошондой иштерди жүргүзөбүз. Мамлекеттин саясаты ошондой.
Кримтөөлдүн ишин тергеген УКМК буга чейин эч жерде иштебеген Досоновго байланыштуу адамдарга катталган 19 автоунаа, 15 туракчай, 35 жер тилкеси аныкталганын, курулуш компанияларын ири өлчөмдө каржылоо фактыларынын бети ачылганын билдирген. Атайын кызмат Кадыр Досоновдун кармалган учуру тартылган видеодо жарыялаган. Анда бир нече кызматкер Жэнгонун колун кайрып, учактан алып түшүп жатканын көрүүгө болот. Ош шаарын жакшы билген иликтөөчү журналист Ыдырыс Исааков Досоновдун кармалып кайра кое берилишине мындай баа берди.
Ташиев билдирүү жасаган да, биз криминалдар мындан ары авторитет болбойт деп. Бул менин оюмча ошол өзүнүн сөзүн мындай далилдегенге, бекемдегенге гана аракет кылды деп ойлойм. кармап атканда дагы бир аз шоолуп кеткен өзүчү. Аны моюнга алыш керек, ачык айтыш керек. Жанагы мен билген маалымат боюнча Досонов улуттук коопсуздук кызматына өзү барган ошко. Ошол анын камалышы деле, анын бошотулушу деле бул алдын ала күтүлгөн эле, көп деле жаңылык эмес ушундай нерселер да.
Кылмыш дүйнөсүндө орду бар Досоновго алгачкы жолу 2011 жылы издөө жарыяланган. Бир жылдан кийин 2012 жылы күзүндө Тажикстанда колго түшүп, Кыргызстанга алынып келген жана ага карактоо, маңзат соодасы, адам урдоо сыяктуу оор айыптар тагылган. Бирок шаардык сотто акталып чыккан. Милиция Досоновго экинчи жолу 2013 жылы ноябрда кайра издөө жарыялаган жана ал кармалгандан кийин Ош шаардык соту крим автортетти үй камагына чыгарган. 2020 жылдагы элдик тополоңдон кийин келген бийлик Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен күрөш боло турганын билдирген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго байланыштуу 3 жолу билдирүү жасады. Мисалы, Ташиев 2021 жылы Жогорку Кеңеште депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, криминалдык топтор боюнча мындай деген.
Түштүктө өзүнчө мафияласы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды де. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жан чыйбыз.
2020 жылы октябрь айында атайын кызмат мыйзамдагы ууруп аткан Камчыбек Көлбаевди кармаган. Ал 4 айдан кийин тилкат менен абактан бошотулган. УКМК 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевга карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49.6 миллион сом которгонун билдирген. 2021 жылы 10 июлда Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар Чыңгыз Жумагулов камактан бошотулган. Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип 5 жылга кесилген Жумагуловдун 2 жылда бошоп кетиши талкуу жараткан. Крим чөйрөнү иликтеп жүргөн журналист Семетей Таласуулу мындай оюн ортого салды.
Кыргызстандагы криминалдык көзүрлөр чоңдорчу. Булар синдикат болуп кетишкен. Синдикатка карата негизи эле күрөш болгон эмес буга чейинчи. Болбойт дагы. Бул аралашып кетишкен. Экинчиден баягы мындай эркүүлүктүн жоктугу, эртеңки күн ойлогону, анан жанагындай революцияларды көрүп атасыңар, булардын кандай күчкө ээ экенин, булардын канчалык армиясы бар экенин, андан кийин бийликтен кеткенден кийин дагы кайра эле ушулар менен эсептешүү коркунучу.
Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Азиз Батухаев, Алмаз Бокушевдин тобуна таандык уюшкан кылмыштуу тобунун 421 мүчөсү бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарындын Жумгал районундагы 3 айыл бир жайытты талашып жатат. Кырдаалда облустук комиссия караганы азырынча бир жаңсыл чечиле элек. Жумгалдыктар бул маселеге байланыштуу президентке да кайрылуу жолдошкон. Облустук бийлик 4 жылдан бери жайыт талашка чекит кое албай убара. Талаштын чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Нурзат Кушубекова жыл сайын чыгып жүргөн Калпактус жайлоосуна быйыл малын айдап бара албай жатат. Анын айтымында аталган жайлоого Жумгалдын Миңкуш айылынын малчылары көчүп барып, кызыл жылдыздыктардын малын киргизбей жатат.
Ички жайытка байынтын бир жылкылар камакта жатып араң чыгардык. Улам улам ички жайыттан эгин менен чектеш да ички жайыттарчы, билесиң да. Эгинге түшөөр элдин чөйүнө чөөп жылкыларыбызды камап алып отурдук. Бир канча күн, 15 күнгө жакын, 15 күн эмес, бир 10 күнгө жакын камап алып отурдук жылкыларыбызды. Чөп салып, ооруп келип, чөп салып. Анан бая күнү айдап бардык, эми эмне болот? Жаңы айдап бардык.
Кушчубекова айтып жаткан жумгалдыктардын Кызыл Жылдыз, Чайек жана Миңкуш айылдарынын ортосунда талашка түшкөн жайыт 4000 гектардай аянтты ээлейт. Маалыматка ылайык, аталган жайыт Миңкуш айылынын административдик аймагына кирет. Бирок союз учурунан бери Чайек менен Кызыл Жылдыз айылы караган Кабак айыл аймагы узак мөөнөткө пайдаланууга колдонуп келген. Миңкуш айылынын тургуну Мирлан Кубатбеков кыштакта жайыт жоктугунан ушул маселе чыгып жатканын айтууда.
Мурда союздун алдында мал эч ким кармабай эле ошо айылга жерлерди чечип берип берип анан биз азыр мал багып калбадыбы?
Аталган 3 айылдын айрым тургундары өткөн аптада райондук администрациянын имаратына чогулуп, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон.
Президент, өзүңүз чокусуда сүрөтүңүзгө кайрылалы. Биздин жайытыбызды чечип бербей Жумгал айылы кыйналып бүттүк. Чайек айылы, Кызыл Сайыр, Миңкуш айылы жайыт талашып, эки эл тытышкан, 3 эл тытышкан атабыз.
Бул жыйналыштын жыйынтыгы менен облустук мекемелердин жетекчилеринен турган атайын комиссия түзүлгөн. 4 кишиден турган топ маселени жеринде барып көрүп келишкен. Нарын облустук жайыт комитетинин төрагасы Абакир Сапаров буларды айтты.
Ким пайдаланып жүрсө, ким ээси ошого гана, ошого гана ээ деп чыккан токтом. Ошо токтомдун негизинде биз түшүндүрүп кеттик айылынчы.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда узак мөөнөткө пайдаланууга берилген 770 000 гектар жайыт бар. Анын 240 000 гектары Нарын районунда жайгашкан. Акыркы 4 жылдан бери Нарын облусунда жайыт талаш куруч маселеге айланып, чекит коюлбай келет. Маселен Нарын районунун аймагында жайгашкан Кумбел жайлоосун Кочкор районунун Аккыя айыл өкмөтү менен Нарындын жерге тал айылы талашып келатат. Ушундай эле маселе Ат башы менен Актала районунун ортосунда да бар.
Маселерге шарт түзүлбөй, жайыт комитеттердин айлыгы төмөн болгондуктан бүгүнкү күндө алыскы жайыттарга инфраструктура жасалбай атат. Эгер бюджет көтөрүлсө, каражатты бюджет көтөрүлсө, каражаттын эсебинен инфраструктура оңолмок, жасалмак дагы алыскы жайыттар пайдаланмак.
Дейт облустук жайыт комитетинин төрагасы Абакир Сапаров. Соңку жылдары жайлоолордун экосистемасынын бузулганы кейиштүү абалда экени айтылып эле келатат. Адистер буга жайыттардын туура эмес пайдалануу, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп болгонун белгилешет. Айыл чарба тармагы боюнча адис Жамин Акмалиевдин пикирин угалы.
Ошо мындай практика жүзүндө аткарыла турган эч кандай мамлекеттер тарабынан кара көрүлбөй келе жатат да. Санын эмес, сапатына керек. Жайлоону жакшырсак, мал чарбасын алдыга жылдырып кетүүгө толук шарт түзүлөт да.
Кыргызстанда жалпы жондон 10 миллион гектар жайыт бар. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган, кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 500 миң чамалуу. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбанын үлүшү 15%га жакын. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында каза тапкан мурдагы банк кызматкери Бакыт Асанбаевдин сөөгү жерге берилди. Анын туугандары маркумдун асын алганына ишенбейт жана көз карандысыз экспертиза жүргүзүлүшүн талап кылып жатат. Киев орус армиясы Харьковду кайра бутага алып жатканын эскертти. Ислам мамлекети террордук уюмунун аймактагы тобу Ауганстандын баш калаасы Кабулда жасалган чабуулду өз мойнуна алды. Кече ЦИК курамына кол салууда кеминде 2 киши каза таап, 7 адам жарадар болгон. НАТОнун баш катчысы Украинада согуш жылдарга созулуп кетиши мүмкүн экенин эскертип, өнөктөштөргө баасы канчалык жогору болсо да, Киевти заманбап курал жарак менен жабдууга чакырды. Баткендин Кызыл Кыя шаарында 18 июндун кечинде нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп бир катар турак үйдүн жана мекемелердин короосун каптады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кеңири баянга орун берели. Чүйдүн Беловодск айылындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер Бекзат Эсенбековдун сабалышына байланыштуу офицер 2 айга камакка алынды. Жоокердин ур токмокко кабылганы, ал ооруканага түшүп операция болгондо гана аныкталган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бекзат Эсенбеков кызмат өтөгөн аскер бөлүккө барып, жоокерлер менен сүйлөшүп келди.
20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбековдун Бишкектеги номер 4-үнчү ооруканада дарыланып жатканына 10 күндөн ашты. Табарсыгы жарылып кеткен Бекзаттын абалы азыр орто. Буйруктуган эжеси Ивадат Смаилова жакындары энисинин карыш чылбай карап жатканын айтып берди.
Отуруп турганы дагы деле бир аз кыйынчылык туудуруп атат. Ошол кол менен сүйөп дааратканага алып барып алып келип, ушу ич агарындарды смайка болуп калбасын деп бир аз бастырып атабыз. Тамакты мындай жатып алып ичип атат, дагы деле прям самостоятельно отуруп прям шыпылдап база элек, эми кудайым буюрса акырында жакшы болот деген үмүтүбүз бар.
Азыр ооруканада дарыланып жаткан Бекзат буга чейин Азаттыкка кызмат өтөгөн 7 ай ичинде тынымсыз ур токмокко кабылганын, коркутуулардын айынан жалпы 36 миң сомго офицерлерге бирдик салып бергенин айтып берген. Акыркы жолу сабалганда прапорщик Жаныбек уулу 600 сом бирдик салып бербейсиң деп ур токмокко алганын билдирген эле.
Мен начальник караулам, начальник ошол менин начкарым. Мен ошо ур токмокко алган адам ошол прапорщик Жаныбек уулу деген. Ал ошол ур токмоктун немесин айтып келгенде түнкү саат 9-дан 11-ге мен постко чыкмак болчумун. Ошол убакта Босқа чығып баратқанда айтты, өзінің простой телефонын беріп, маға бір 600 дейін сасалдыр деді. Мен мақұл деген ойдан еле кетіп қалған. Аңге телефонды алып өзі босқа чыққанға болбайды өзі үшінінде. Чысауымы запиршай айтса деген. Ошон түп мен айла жоқ деген приказын атқарыш үшін телефонды алып алып сүйлешіп үйдөгүлөргө чалгам ата энеме кандайсыңар, жакшысыңарбы деп жанына чакырып алып тепкилей баштады. Ушунчалык тепкилеп бөйрөктөрүмө чейин, ичиме чейин ушу ура баштады. Ушу бир 20 мүнөттөй уруп салып тепкилеп сөккүлөп баргандай.
Ибадат Смайылова көзүнө жаш алып энесинин ишинде акыйкаттык издеп жатканын айтат. Ал Бекзат Эсенбеков боюнча кылмыш иши тыкыр электен ишин талап кылууда.
Бир-эки жолу тейип коюптур, анан тарбиялык деген ал болбогон эле сөз, это просто оправдание. Товарсызгы жарылганга чейин салаган адам ал. Мен адам деп да айта албайм да, бул зөөкүр айбан деп эле айта алам да аны. Ден соолугуна дагы аябай зыян келтирип, булар мындай аябай зөөкүрлүк менен кылгандыктан иним айтты, кечире албайбыз. Мен эч качан кечирбейм буларды деди да. Ал по строгой строгости закона булар өзүнүн эмесин алыш керек, наказаниясын алыш керек деген талабы бар да инимдинчи.
1, 2, 3.
Ал ортодо биз Бекзат Эсенбеков кызмат өтөгөн өзгөчө кырдаалдар министрине караштуу Беловодск айылындагы аскер бөлүккө келдик. Бизди кирибериш жеринде майор аскер бөлүктүн ыкчам штабынын башчысы Рахат Бейшенбаев тосуп алып, мындагы коопсуздук тууралуу сөз баштады.
Бул жерден баардык аскер кызматкерлер кызматка эртең мененки күн ушул жерден кирет, ушул жерден чыгат, бердин бүт баардыгы көзөмөлдө болуп, ким канчада кирди, ким канчада чыкты. Бул видео байкоо, не только видео байкоо, зарыл учурларда сүйлөгөн сөздөрүнөн бери ушул жерден баары угулат.
Бул аскер бөлүктө толугу менен камералар барбы же ошол жердеби?
Жок, азыр 14 камера бар. Ошо эң керектүү жерлердечи. Бул видео байкоо болсо, аскер бөлүгү боюнча ыкчам нөмөтүсүнүн отурган жерине чыгарылган.
Рахат Бешимбаев бул аскер бөлүктө 10 жылдан бери кызмат өтөйт. Ал Эсенбековду сабады деп айыпталган кесиптештери Эсенбековдун өзүн да жакшы билет. Жолкердин сабалышы жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аты, армияга тагылган кара так деп эсептейт.
Орточо эсеп мен эсептегенде эле 1000ден ашык аскер кызматкер кол менен өттү да, именно солдаттар. Мындай оор кабыл алдым чынында элечи. Анткени бул мындай биздин аскер кызматкерге, жалпы эле аскер кызматына куралдуу күчтөрүндө биздин министрликке бул чоң кара так болду. Анан
негиздүү деп эсептейсизби? Мисалы азыр сиздин кол алдыңыздагы жоокериңиз ооруканада оор абалда дарыланып жатат.
Негиздүү, негиз эмес деп мен мындай андай баа бере албайт экенмин. Анан эми кандай да айтам, баары бир бирдемке болгон үчүн ушундай болуп атат да. Анан бунун түпкү маңызын, бунун келип чыгуу себептери негизи талданат.
Биз Рахат Бейшенбаев менен аскер бөлүктө орнотулган видео байкоолорду көзөмөлдөгөн нөмөтчүгө кирип келдик. Аскер бөлүктө жалпы 13 видео байкоо орнотулган. Бирок биз көргөндөй алардын саны аскер бөлүктү толугу менен көзөмөлдөп турууга жетишсиз.
А, бул жерде көрүп турасыз. Бир күн ушул жерде нөмөтчү жана анын жардамчысы кызмат уюштурушат. Бул ошо солдаттардын жатаканасынын коридору.
Бекзат кайсыл жерде турган? Ал коридордо турган нөмөттө деп айтат атып.
Жок, ал негизи ушул жерде кызматта турчу. А ошо каргашалуу окуя болгон маалда ал именно маршрутунда болчу да, ал эме кароол кызматында болчу да ошол күнүчү.
Кайсыл жерде турат кароол кызмат? Бул жерде камера түшкөн экен же,
э? Баардык басып, бүт кырдаалды байкап, кароол башчысы менен улам улам өзүнүн белгиленген убактысына рация боюнча байланыш каражаты боюнча чыгып кырдаалды баяндама берип турат.
Ошол түнкү учурлар барбы камерада?
Түнкү учур мынакей, мына камера турбайбы? Мына мына жолдон өтөт, ушул жолдон кызмат өтөп, ушул жолдон ары бери басышат. Ошого түнкү боюнча аскердик прокуратура келип баардык эме жазууларды карап өздөрү эме кылып эми алып кетишкен да.
Мындагы нөмөчү 24 саат бою камерага байкоо салышы керек. Биз барган учурда Эсенбеков сабалган күнү нөмөттө турган жоокер кызматта эмес экен.
Баягы байкалган эмес, ал күнкү нөмөтчү эрте менен жетекчиликке баардыгы тынч, баардыгы ордунда деп баяндама берилген.
1 июнда сабалган жоокерди аскер бөлүктүн фельдшер карап, Беловодскийдеги медиктердин кароосуна алып барганы айтылган. Мындагы медицина кызматкерлери күнүгө ар бир жоокер андай текшерүүдөн өтөрүн айтышты.
Күнүгө текшерилет. Бул жерден только жанагы караулга чыкканда караулкада болушат. А так бул жерде турган личный составтын бардыгы күнүгө кечинде 9:45 деп, потому что онда отбой болот. Ошон үчүн биз 9:45 ушул коридорго эле тизип алып, форма 0 менен от и до башынан бутунун тырмагына чейин карап чыгабыз. Именно ошо көк ала, тытык же бир жери кесилип кеткен ушундай сыяктуу. Ну, аныкташ үчүн биз телесмотр өткөрөбүз.
Эсенбековдун да денесин текшерген белебиз?
Денеси текшерилген, так точно. Дежурный фельдшер текшерген.
Эч кандай иши аныкталган эмес?
Никак нет. Эч нерсе аныкталган эмес. Көк ала, чийик же тытык, эч кандай жаракат аныкталган эмес. Бутунун шишиги, анан көзүнүн алдында шишик аныкталып, урологко барылган.
Эсенбеков менен 31 май түнү дагы 9 жоокер караулда болгон. Аны менен бирге кызмат өтөп жаткан 19 жаштагы Чыңгыз Кубатбеков буларды айтып берди.
Караулга караулчу камчыны да бар эле. Ал да биз менен отурат ошол жерде. Өзүнүн эстазы бар.
Бекзат постко чыкканда ал катты эле.
Ал деле чыкканда ичинде болчу. Караулчу камчыны ичинде.
Жоокерлер уруп сабоо, бирдик салуу боюнча Бекзаттын айткандарын таанып жатышты. Алардын бири Рамазан бирдик боюнча талаптарга түк кабылган эмеспин деп ишендирүүдө.
Лично мен өзүм салганда эмесмин. Анда учурду укканда эмесмин. Анан каяктан монту салат эмететтен бабашка офицерлер көрсөтөт, же дагы ийин сал деп момчага чейин салуун болсун деген дедим, мен эч качан уккан эмесмин.
Бекзат Эсенбековдун сабалышына байланыштуу ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Аны сабады делген Жолдошбайулу 2 айга камакка алынып, дагы 5 аскер кызматтан четтетилди. Окуя болгон аскердик бөлүктүн командири Рысбек Жолдошбаев бул тууралуу буларды билдирди.
Жоокерди Эсенбеков Бекзатты сабады деген жоокер аскер кызматкери прапорщик Жаныбек уулу Төрөбай бүгүнкү күндө 2 айга камакка алынды. Азыр аскердик калпактарда жатат. Андан сырткары бизде дагы ушул аскер бөлүктүн ичинде мен атайын комиссия түзүп, кызматты иликтөө жүргүзүлдү. Кызматты иликтөөнүн негизинде тиешелүү материаллар ошол аскер прокуратурасына өткөрүп берилди. Эсенбеков Бекзат айткан жана систематический издевательстволор боюнча, избиениялар боюнча фактылар такталган жок.
Систематический деген эле аныкталган жокпу же жалпы жөнүнөн бир да жолу токмок алынган жок?
Биздин жүргүзгөн кызмат иликтөөнүн негизинде ошол больницага барганда дагы ал жерде ошол урду деген прапорщикти мен кошо алып баргам. Жиним менен бир жолу иш тарапка тээп жибергем деп туугандарым көбүнчө алардан кечирим сураган. Эми бул жеринде баягы прямой виновник болуп атат.
Аскер бөлүктүн командири Рысбек Жолдошбаев кызматына 4 июнда киришкен. Кызыгы, Бекзат сабалган учурда аскер бөлүгүн жетектеп келген командир азыр ротация менен Ошко которулуп кеткен. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова мындай иштер кайталанбаш үчүн башында турган жетекчиликте жооптуу деген пикирин айтты.
Көбүнчө ошо контрактный службадагы, контракттык кызматтагы кечээки солдат, бүгүнкү сержанттар ошолор токмоктошот. Мынакей баягы эки колунан ажыраган Руслан Сапарбаевдан бирдик салып кой деп, анан ал жез алып ошого берип акча кылайын деп эки колунан ажырап трансформаторго кирип кеткен. Могу Таластагы көзү көрбөй калган бала контрактный службадагыдан токмок жеген, могу дагы прапорщиктен токмок жеп атат да. Анан кийин бул жерде дагы бир өкүнүчтүү жоопкерчиликке ошолор тартылат дагы. Булардын үстүнөн көзөмөл кылып мындай кылып карап тура турган командирлер таптакыр тартылбай калып атат.
Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта кыргыз армиясында аскерлердин бири бирине чоң сунуп зомбулук көрсөткөн учурлары тыйылбай келүүдө. Бекзат Эсенбековдун иши боюнча акыркы чекитти аскер прокуратурасынын иликтөөсү коет. А бирок буга чейинки жоокерлердин өлүмү же сабалганы боюнча канча адам кылмышка тартылганы белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүмүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бет менен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдады. Техникалык телөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала сайтыбызда бар. Сайтыбызда рег азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы впервые будем обсуждать спортивную тему. Это кыргызский футбол и последние успехи сборной Кыргызстана. Я напомню, что, получается, уже на прошлой неделе стало известно, что сборная Кыргызстана досрочно вышла на Кубок Азии, который пройдет в 2023 году в Китае. И поэтому мы решили пригласить нам в студию экспертов и людей, непосредственно имеющих отношение к этому промежуточному успеху наших спортсменов. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие технический директор Кыргызского футбольного союза Анарбек Урманбеков и спортивный журналист, продюсер телеканала «Кыргызспорт ТВ» Адилет Темирланов. Передачу из студии «Азаттык» из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Анарбек Мырза, не все наши слушатели, наверное, даже не все слышали о том, что наша сборная досрочно вышла на Кубок Азии. Могли бы рассказать о пути, который преодолела наша сборная, извините за тавтологию, по пути на этот большой континентальный турнир?
Ну, начало было еще отбор на чемпионат мира в Катар, вот, который также был квалификацией на Азии. И на первом этапе было отобрано, к сожалению, мы на первом этапе не смогли квалификацию пройти, и там было отобрано 12 команд, то есть это Япония, Австралия, Корея, то есть не буду с Китая всех перечислять, ну и Китай как хозяева, то есть 13, uh-huh. осталось 11 мест. Эти 11 мест уже на втором этапе разыгрывались, где мы опять приняли участие. И по регламенту из этих 11 команд были составлены группы, 6 групп по 4 команды. И первые места с группы выходили напрямую на Кубок Азии. И вторые по лучшим результатам, 5 вторых мест, тоже выходили, получали путевку на Кубок Азии. И получается, мы при равенстве очков с Таджикистаном, по 7 очков у нас было. И по разнице забитых пропущенных у Таджикистана была разница лучше. Они заняли первым местом, вышли, мы вышли вторым местом.
Ну, уже перед матчем, перед заключительным матчем с Таджикистаном было уже известно, что наша сборная вышла на Кубок Азии.
Да, уже потому что в других группах уже были сыграны матчи, и уже была информация, что все, мы с 6 очками, с нашей разницей мы уже проходили.
Сейчас, наверное, ждем жеребьевки теперь, да? Группового
теперь, этапа. Да, главное, мы ждем жеребьевку, да, в какой корзине будем и как попадем. Ну, понятно, самое главное, что мы в элите. Вот, топ-24 нашего континента, и сейчас уже здесь соперников, там слабых уже команд не бывает.
Спасибо. Адилет Мырза, Кыргызстан уже во второй раз выходит на Кубок Азии. В прошлый раз на турнире, проходившем в Объединенных Арабских Эмиратах, мы дошли до плей-офф. В 1/8 я помню вот это настроение, вот этот драйв, который у нас был, да, когда мы следили за играми Кыргызстана, особенно за игрой с хозяевами Кубка Азии. Ну, не будем обсуждать, как это все проходило, конечно. Да. И вы, как спортивный журналист, знающий очень много, да, о кыргызском футболе, как вы оцениваете вообще кондиции, состояние нашей сборной перед вот этим важнейшим турниром, за год до этого важнейшего турнира?
Ну, в целом, конечно, есть, конечно, позитивные моменты. Очень важный аспект хотел бы я отметить, то, что у нас идет смена поколений, молодые игроки очень неплохо вписались, но это пока что. Потому что, ну, нужно понимать, что все-таки турнир будет еще как минимум через полгода, соответственно, в какой кондиции будут игроки через полгода, ну, как мне кажется, пока что делать какие-то выводы рановато. Все будет зависеть от тренировочного сбора, как проведет УТС. Ну, конечно, понятно, что тренерский штаб там на целый месяц будет закрываться. Но сам турнир сейчас тоже вносит коррективы, потому что после того, как Китай отказался из-за эпидемических ситуаций, пока что непонятно, в какой стране, и непонятно, где будет проходить. Я бы даже вот в эфире вашей программы хотел бы поделиться инсайдерской информацией о том, что, возможно, финальная часть Кубка Азии будет проходить не в 2023 году, как планировалось, а в 2024. Потому что это связано с тем, что есть определенные дедлайны по определению хозяйки турнира. И если не определят до ноября, возможно, турнир проведут, приурочат к 70-летию АФК, Азиатской футбольной конфедерации. Это будет в 2024 году, соответственно, возможно, турнир пойдет и в 2024 году. Времени много. Мне кажется, если турнир перенесут, это тоже даст определенные дивиденды, потому что нужно понимать, что чем больше времени для подготовки, тем лучше. Но, опять же, с тренером, потому что есть и определенная, как бы, неподтвержденная информация, что Александр Сергеевич покинет пост, но пока что официального заявления не было, но, тем не менее, я довольно-таки оптимистически оцениваю все наши шансы на турнире. Но делать какие-то выводы пока рано, потому что нету жеребьевки, непонятно, с кем мы будем играть, где будет проходить турнир, и сам УТС, как бы, еще, ну, как бы, план не построен, поэтому пока что рано.
Да, вот на последних играх, которые проходили в Бишкеке, мы заметили, что в составе появились до этого известные, но в то же время новые люди для сборной Кыргызстана. Анарбек Мырза, расскажите, пожалуйста, кто появился в команде вот на этом турнире у нас из молодых футболистов?
Из молодых? Ну, наверное, у нас вот хорошо, будем говорить, дебютировал у нас Мищенко. Мне очень понравилась игра Мищенко. То есть я могу сказать, что он оправдал все надежды, думаю, только не только тренерского штаба, да, а вот показал, ну, хороший качественный футбол. А вот также могу отметить молодых ребят, Браузмана, который тоже, он играл уже в третьем туре против сборной Таджикистана, вышел в основном составе, и могу сказать, что, ну, сыграл, будем говорить, более чем хорошо, и учитывая его молодой возраст, учитывая весь вот этот ажиотаж вокруг этой игры, то есть, ну, психологически понятно, ему еще нужно становление, потому что ему еще 19 лет, но ту игру, которую он показал, думаю, это наше будущее, да, будущее именно то касаемо, что будет в обороне. Ну и Бекнас, конечно, тоже, да, у него было немного времени, но дебют все-таки не был, и он вышел, пусть эти 15 минут, ну, по крайней мере, он уже в этой атмосфере, в атмосфере сборной, и на родном стадионе, при такой поддержке, то есть это тоже нужно время адаптации. Ну, свои 15 минут он отыграл, скажем, возможно, не так ярко там, но, по крайней мере, он не испортил, и какие-то моменты были, которых он мог себя проявить. Ну, я надеюсь, у него все впереди, поэтому главное, что ему штаб тренерский доверяет, поэтому я думаю, вот эти игроки, которые в будущем наши...
То есть уже вырисовывается, да, примерно, да, очертания будущей,
да,
сборной,
потому,
да?
Что, конечно, уже многие игроки уходят, завершают, и самое сложное в процессе сборной, это, конечно, смена поколений. Это всегда не проходит безболезненно. Вот, и учитывая, что мы когда первый раз проходили на Кубок Азии, то есть мы, будем говорить, нестандартно, будем говорить, подошли к вопросу выхода на Кубок Азии, потому что обычно в футболе строится вся вот наша футбольная индустрия, такая есть пирамида, как с фундамента, да, начиная с массовости, с юношей, молодежь, олимпийская и национальная. Но мы начали, наоборот, строительство дома с нашей крыши. То есть мы все вложили в национальную сборную, потому что нужно было показать всему сообществу, что у нас есть сборная конкурентная. Вот. И у нас это получилось, мы вышли на Кубок Азии. Но теперь этап второй, крыша
сам
есть. Кубок Азии, да, но теперь надо, чтобы эта крыша не упала. И вот мы сейчас нужно выстраивать вот этот фундамент и стены. То есть это массовый футбол, и это развитие элитной молодежи нашей. Вот. И сейчас время, конечно, короткое, но идет смена поколений. Но, тем не менее, у нас подрастающее поколение есть. это вопрос времени, нужно, конечно, много условий нужно, конечно, но необходимое, по крайней мере, у нас есть.
Можете поделиться таким небольшим инсайдом, да, есть ли уже какие-то фамилии каких-то новых игроков, которых мы можем в скорое время увидеть в составе сборной?
Ну, фамилии называть не буду, но, конечно, новые игроки будут вливаться, это будут наши, наверное, и игроки, которые, будем говорить, родились здесь, но потом родители их уехали, то есть есть такая же тоже часть игроков, у нас есть... Ну, ведется скаутская работа, мы отслеживаем всех наших сейчас игроков, которые играют за рубежом, то есть в российских чемпионатах, в ближнем зарубежье, да, и также за пределами. Вот. Ну и, конечно, это покажет, их желание у них есть, но как они себя проявят во время учебно-тренировочных сборов, на которые они будут приглашены, и уже время покажет, кто из них будет уже оденет, примерит, скажем так, на себя футболку национальной сборной.
Ну, это как в ситуации с Майером, с тем же Бекназом Алмазбековым, да? То есть они как бы
постоянно... Ну, Бекназ играют. Алмазбеков, он как бы наш воспитанник, просто играет в клубе. Да, а вот такие, как Майер, скажем, да, то есть...
Уроженцы.
Уроженцы. Родились здесь, то есть, а потом уже переехали.
Кстати, вот много ажиотажа по поводу Бекназа Алмазбекова. Ему сколько лет?
Ну, он у нас 83-го года, тоже 19 лет.
2003-го.
Ой, 2003-го, извиняюсь, да, 19 лет. Ну, конечно, много ему сейчас болельщики, то есть любители футбола, как бы, все-таки все равно одевают ему корону. Ну, желание, понятно, они хотят видеть молодого этого игрока, видят в нем будущую звезду. Вот, ну, до звезды так путь тяжелый и нелегкий. Да, у него есть задатки, у него есть все, чтобы стать... будем говорить, хорошим игроком, качественным и стать звездой. Вот. Ну, зависит от него, как он своими возможностями будет распоряжаться.
Да, но это, наверное, еще и вот этот ажиотаж возник из-за клуба, в котором он играет, да?
Да, то есть он себя неплохо там проявляет, и это, конечно, у всех на слуху. Мы-то, будем говорить, специалисты, мы по-другому к этому относимся. Ну,
безэмоционально.
Да, а болельщики...
Ну, для вас это работа, да, для нас
болельщики
это...
хотят как бы желаемое, да, за действительность. Ну, время.
Играет он в Галатасарай, да, насколько я знаю? Адиль Мурза, ваше мнение по поводу обновления команды? Вы до этого чуть-чуть краево так зацепили этой темой.
Ну,
перспективы.
Смена поколений, как мне кажется, идет в принципе довольно-таки не так уж болезненно, как я представлял, ну, лично в моем представлении, потому что я думал, будет еще сложнее, но нет, молодые ребята очень неплохо вписались. Тут хотел бы еще отметить работу Крымского футбольного союза именно в плане по вопросу Эрбола Атабаева, там, Николая Давыдова, да, то есть, ну, например, буквально 8 месяцев назад Эрбол Атабаев, когда мы с ним переговаривали, он особо не хотел выступать, он больше был сконцентрирован именно на клубной карьере, как бы, но работа велась, и вот мы увидели Атабаева, того же Атабаева на играх. В целом, если говорить о смене поколений, конечно, довольно-таки сложный вопрос. Есть еще до сих пор висит вопрос по Автандилю Дюшееву. Там есть еще Аснаур Гирюгов из ФНЛ, да, то есть есть ребята, но опять же, как они будут интегрированы и насколько они впишутся, это большой вопрос. А в целом, если говорить, то я бы еще отметил, что мне очень все понравилось. Очень понравился Браузман, как он сыграл в матче с Таджикистаном. Нужно понимать, да, подоплеку, почему мы выделяем Браузмана, опять же. Тот же Александр Мищенко, о котором все лестно отзываются, конечно, я согласен, но Александр Мищенко поступательно прогрессирует с каждым годом. То есть он в Дордое себя проявлял, в Кубке АФК играл. То есть у него есть международный опыт. А Христиан Браузман – это молодой парнишка из Канта, воспитанник Канта, наш местный парень. У него очень сложная позиция – центральный защитник, левый защитник. То есть это в футболе требуется... очень вообще на его позиции игроки в пик выходят именно где, когда уже ближе к 30 годам. Ему 19, и в таком сложном матче, как матч с Таджикистаном, в 19 лет сыграть при полных трибунах и сыграть без ошибок, я считаю, ну, это достижение. Опять же, да, есть какие-то моральные, какие-то психологические моменты, ментальные, но, опять же, учитывая возраст и на какой он позиции играет, он очень отлично сыграл. По Бекназу. Ну, Бекназ, конечно, Нурбек Дарданович очень все правильно отметил. Пока что все предпосылки, чтобы сформироваться и стать хорошим профессиональным футболистом, у него есть. Но Но любовь болельщиков нужно отметить. Я бы, если вдруг Бекназ нас услышит, хотел бы ему напомнить, что любовь болельщика, она дается только авансом пока что ему. Нужно еще на деле доказать. Нужно сначала ему поступательно выстраивать клубную карьеру, а потом уже, ну, сборная. Она, как говорится, если у него будет все хорошо в клубе, то и сборной, в принципе, будет все хорошо. Хотел бы отметить Токотаева. После Павла Матиша, Валерия Кашубы, Якималиева, по сути, у нас никого не было. Потом Кутман Кадырбеков, но сейчас карьера Кутмана Кадырбекова немножко барахлит. И выходит Эрджан Токотаев. Мне кажется, бесспорно то, что на ближайшее будущее, на ближайшие 10 лет, если он будет продолжать в таком же духе, у нас, в принципе, есть уже основной вратарь, номер один вратарь, который будет постоянно играть. Также хотел бы отметить Чумоева Султана, которого потом довызывали на УТС, это молодой вратарь Ильбирса, очень классный вратарь, перспективный. Что хочу этим сказать? Я бы хотел сказать, что поступательная работа по обновлению состава и вообще молодых футболистов у нас идет все, как мне кажется, по плану. Тот же Ильбирс в скором времени, через 3-4 года, по сути, обновит нашу сборную до 70%. Я в этом уверен. У нас очень неплохая молодежь растет именно в Ильбирсе. Ильбирс был создан именно с такой целью, чтобы молодые игроки развивались. Поэтому...
Ну, это такой, получается, базовый клуб, да?
Да,
для сборной.
В каком-то плане. Опять же, просто нужно понимать, как раньше у нас было. Если, например, проведем параллель 2000-х годов и с нынешними годами, да, то есть раньше у молодых игроков не было такой возможности постоянно играть в Крымской премьер-лиге, получать опыт на взрослом уровне, постоянно ехать на международные турниры. Все это позволяет игроку развиваться и становиться лучше. И все эти шаги, которые сейчас предпринимаются, они очень правильные. Нужно только время. Нужно понимать, что футбол в нашей стране развивается, как и в развивающихся странах. Поэтому мы не должны жертвовать на сиюминутные какие-то победы, жертвовать своей долгосрочной перспективой. А все, что сейчас делается, это именно на долгосрочную перспективу, я считаю.
Нурбек Мырза, вы до этого упомянули о скаутской работе Крымского футбольного союза, да, но как бы, ну, так вечно продолжаться не может, да, это, наверное, и в нашей федерации тоже понимают. И какие вообще, какая работа ведется для взращивания именно местной молодежи в Кыргызстане?
Ну вот здесь важность, спасибо за вопрос, важность скаутской работы. Очень сейчас, будем говорить, внизу у нас важная часть, когда будет массовость. Вот. Но массовость зависит, опять же, от нескольких компонентов. То есть нужна инфраструктура, где вот эти массы будут у нас заниматься, играть. Например, в городе Бишкек у нас массовость очень хорошо растет и большими темпами, потому что много маленьких мини-полей, куда родители приводят своих детей, и занимаются очень много детей. Отсюда, конечно, большой выбор для клубов Абдышаты, Дордоя, Илбирса, Алги. То есть у них есть уже большой выбор. Но важная часть скаутинга заключается в том, чтобы не только выявить талантливого игрока. То есть, как было до этого, чтобы мы понимали, да, то есть, например, увидели мальчишку, вызвали на сбор, он на сборе побыл, отправили обратно, и все, и не знаем, что с ним. Потом, через 2 года у нас отбор, его вызываем, и у нас глаза квадратные, то есть мальчик не готов, был такой яркий, нет. Поэтому важность скаутинга, чтобы не только найти мальчика, а нужно этого мальчика еще вести дальше. То есть это постоянный контакт с его тренером, это постоянный контакт главного тренера команды и тренера национальной сборной, там U14 или U16, то есть и когда планы составляются, индивидуальные планы, нужно понимать, то есть его слабые и сильные стороны. Чтобы игрок развивался, он должен эти две стороны знать. К примеру, там вот, например, уехал у нас, который играет наш мальчик в ЦСКА, к сожалению, ну, Ахметов, да, который ну, заигран за сборную России, да, он бы, вот, то есть у него были планы, где выставляются цели. То есть у игрока выставляется дорожная карта. Вот в каком году, чего я должен достичь и куда я должен прийти. Вот я разговаривал вот с его тренерами, и я лично видел этот заполненный лист.
План.
План, да. И там у него было указано 4 цели. Первая цель у него была играть в клубе там «Спартак» или «ЦСКА». То есть он ее успешно выполнил. Вторая цель у него была играть за молодежную Россию. Сборной. Он тоже сыграл. Третья цель была сборная России. И четвертая была играть в топ европейском топ-клубе. И там прям также вписаны сильные его стороны, то есть там было указано дриблинг, вот, видение поля и в слабые стороны, которые нужно усилить, там было у него, если мне память не изменяет, это отбор мяча. И вот с учетом этих строится учебно-тренировочный процесс, это индивидуальный план, по которому он развивается и двигается к своей цели. То есть и важность скаута, то есть выявить, и потом дальше его вести. То есть это постоянное тестирование, это постоянный контакт с тренерами, с обоими тренерами, это база данных, в которой будут уже все его данные, рост, вес, его, кроме антропометрии, скажем, его тестирование, скоростно-силовой, там, физический, технический и так далее. Вот, и тогда у нас уже ясная картина будет, и мы это уже делаем с раннего возраста. И чтобы у нас была качественная сборная, нам нужен игрок, чтобы он приходил с багажом. То есть наша проблема была в чем? То есть мы собирали игроков, они приходили, у них не было багажа. То есть вот у нас отборочный, за 12 дней собрали, люди первый раз на сборах, первый раз поездки за рубеж, и первый раз они играют с другими командами зарубежными, все для них это ново, понятно, никакого комфорта у них нет, и адаптироваться они к этому не могут, потому что нулевая база, копилки ничего нет. Сейчас уже мы с 14 лет формируем сборную, уже они с 14 лет уже идет отбор, у нас есть кубки, где все области привозят свои лучшие игроки. Сборная области, каждая область привозит лучших игроков, там сидят скауты, отсматривают игроков, делается база данных, будем говорить, это вот с этого года у нас началось, и уже проводится сбор, и он когда приходит к отборочному циклу, там U17, либо U20, у него уже есть копилка, у него есть опыт, у него есть багаж. И у тренера есть расширенный список, скажем, топ-40, у него есть топ-20, и плюс вновь приходящий топ-60, куда заходят новые игроки, потому что в этом возрасте еще нет такой стабильности, он может сейчас хорошо играть, потом возрастные особенности, там пубертатные фазы, сензитивные фазы, и бывают такие спады, бывают скачки, это все контролируется, и потом игрок уже приходит уже вполне с хорошим багажом и уверенно уже играет. И я уверен, что это нам в будущем будет помогать и избежать то, что я как говорил, что есть крыша, стен нет. Вот мы сейчас выстраиваем вот эти стены и фундамент.
Спасибо, очень много интересного рассказали. Прям я с интересом слушал, я думал, нашим радиослушателям это тоже понравится, да, вот этот вот процесс отбора. И я, как футбольный болельщик, тоже рад, что вот эта работа как-то систематизируется. И, ну, возможно, в будущем мы увидим большие успехи нашей сборной, может быть, на континентальном или на каком-то мировом даже уровне, да? Ну ладно, следующий вопрос. Адилет Мырза. В Европе сборные формируют клубы. Ну, у нас чемпионат, я как не эксперт, не могу оценивать, да? Вот что бы вы могли сказать о нашем внутреннем чемпионате? Что у нас сейчас происходит? В каком состоянии сейчас клубы?
Клубный футбол, ну, клубный футбол в Кыргызстане, он развивается, я это могу это однозначно сказать. И дело не в том, что я хочу похвалить, а просто вижу развитие, потому что я сравниваю буквально вот с прошлыми годами. У нас в этом сезоне 10 команд. Ну, конечно, количество это не значит качество, но тем не менее. Многие люди думают, что клубный футбол, если вливать просто деньги, огромные деньги, как это делается в странах СНГ, у нас, кстати, этот такой постсоветский такой синдром, когда вот из центрального бюро, там, условно говоря, государство вливает в футбол огромные деньги, и потом говорит, все, ребята, вы должны как минимум дойти до четвертьфинала чемпионата мира. Ну, это так не работает. Футбол развивается, когда есть коммерциализация, когда клубы, когда специалисты заинтересованы и рассматривают футбол как коммерческий продукт. Футбол, в первую очередь, в данное время, это продукт, который продается, который приносит прибыль, соответственно, клубы на этом зарабатывают, и клуб заинтересован в росте. А когда, условно скажем, СНГ-шный метод, когда государство тебе дает деньги, ты должен эту сумму просто освоить, ну, это, конечно, неэффективно. И говоря о нашем футболе, конечно, есть развитие. Конечно, не такой рост, который мы бы хотели, но, тем не менее, постепенно прогресс идет. Опять же, с точки зрения коммерциализации своих возможностей, у нас клуб потихонечку развивается в плане организации в то же время, потому что клубный чемпионат – это не просто команды и не просто игры, это организация, это структура, это система, это люди, которые работают внутри этой системы. И, конечно же, Я хотел бы очень важный момент отметить. В этом чемпионате у нас чемпион дублеров появился. Раньше у нас как Крымская премьер-лига есть, высшая лига, да? Есть национальная лига, это команда второго дивизиона. А в этом году еще чемпион дублеров. То есть вторые команды Крымской премьер-лиги играют отдельно. В прошлом году вместе играли. Все эти вот эти шаги, я считаю, они стимулируют, во-первых. Во-вторых, есть тот же интересный момент насчет клубного футбола. Трансляция. Угу. Буквально 4 года назад у нас не было прямой трансляции всех чемпионатов. Ну, 5 лет назад. Угу. Сейчас все матчи транслируются в прямом эфире. Это благотворность влияет и на игру тренеров. Игру тренеры могут анализировать, просмотрев матч. Это хорошо сказывается на судьях, потому что нужно развивать и судейскую часть. Если у нас будет топ-команда, но слабые судьи, ну, это неблаготворно влияет на игру. То есть, почему я перечислил все эти аспекты? Потому что клубный футбол – это не только команда. То есть, это огромная структура, которую нужно поднимать. И позитивный прогресс есть определенно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этот прогресс продолжался полномерно и как бы улучшался в качестве. К сожалению, сейчас у нас нету вот этого лифта между дивизионами. Да? То есть, 10-я команда, условно, которая окажется в конце сезона, в конце, она не спускается вниз, снизу никто не... Вот этот лифт нужен определенно. Из минусов я бы хотел отметить это, который год наша команда, наши клубы не могут выйти из группы в Кубке АФК. Я считаю, это прям большим минусом нашего клубного футбола. А в целом, если говорить именно о локальности, то все отлично. У нас охват потихонечку, география нашего крымского футбола все больше и больше увеличивается. Есть хороший трафик, но нужно еще делать. Это поднимать маркетинговую часть, коммерческую часть. Потому что, к сожалению, наш футбол в Кыргызстане – это благотворительность в первую очередь. Владельцы клубов, все, кто инвестирует в наш футбол, они не получают обратно, то есть выхлоп, то есть это не окупается. Это меценатство, честно говоря. А хотелось бы, чтобы наш футбол приносил доход, приносил деньги. Тогда, мне кажется, все будут вкладываться в футбол. Учитывая, я считаю, нашу специфику, мне кажется, главным приоритетом, мне кажется, было бы хорошо, если бы мы ставили, чтобы создавали такие условия, чтобы наши местные игроки доморощенные уезжали за рубеж. Угу. А здесь играли, по большому случаю, либо ветераны, либо молодежь. Почему? Потому что тот же Уругвай. Чемпионат Уругвая играет 12 команд, из них 9 команд из столицы, и только 3 команды из ближайших городов. Это очень маленькая страна, но...
Сильная сборная.
Очень сильно. Почему? Потому что они все уезжают, постоянно уезжают. То есть отлажена вот эта система уругвайских футболистов, по которым они постоянно уезжают в топ-чемпионаты Европы. То же самое Хорватия.
Но это интересная модель, конечно.
Да.
Когда люди откуда-то из более развитых стран привозят.
У них отличная академия, детская академия, и все знают, что Уругвай – это признак качества. То есть...
Спасибо. Анарбек Мырза, заключительный вопрос. Опять же, продолжение предыдущего. Какие сейчас принимаются не меры, а какие изменения нас ожидают в клубном кыргызском футболе?
Клубные здесь прежде всего, то есть, да, в клубной системе. Ну, сложный был процесс внедрения именно чемпионата дублирующих составов, потому что это дополнительное финансовое вливание, и это является большой нагрузкой для клубов. Но я вот хочу в эфире поблагодарить наши клубы, которые нас все-таки поддержали, как бы сложно им финансово не было, но они поддержали, потому что это важно. Мы именно в этом возрасте мы теряем игроков. Мы теряем больше 50% игроков именно вот в этом возрасте, 17, 18, 19 лет. Потому что в этом возрасте они еще не могут играть в основном составе. Школу детскую они уже закончили в 17 лет, и нет соревнований, куда им дальше продолжать. Соответственно, они просто исчезают у нас. Поэтому и страдает национальная сборная. Сейчас есть чемпионат дубля, где у них полноценная игровая практика, недельные циклы, они играют с разъездами, все как у первых команд. И это дает нам большие возможности, большие шансы и для самих игроков, и также для нас, для отбора в сборную. И также касаемо, конечно, наших появляются академии. То есть вот сейчас Алай свою академию делает, да? И сейчас в Джалабаде мы ждем, когда запустится академия. И это тоже академия все-таки, она... где собирают лучших игроков, и есть хорошие условия для их развития. Конечно, чем будет у нас больше этих академий, тем лучше будет для нас. В плане массовости тоже готовятся новые проекты. Проекты совместно именно вот то, что у нас не было, будем связь с нашими государственными органами. Да, мы совместно с школами хотим сейчас в школах поработать с физруками, которые будем, мы их будем обучать, выдавать лицензии, и непосредственно они в школах могут уже вести эти кружки. Тоже важная часть – это система соревнований. Вот. Наша главная проблема – это инфраструктура.
То есть самое болезненное.
Чтобы воспитать качественного игрока, нам нужны четыре основные составляющие. Это нужен хороший тренер. Чтобы тренера, будем говорить, подготовить, нужен хороший инструктор. Нам нужна система соревнований, и нам нужна инфраструктура, поля, где проводить. У нас на данный момент это самая, наверное, страшная проблема, потому что мы не можем проводить качественные соревнования, потому что их проводить негде.
К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали ситуацию в кыргызском футболе и перспективы развития. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие технический директор Кыргызского футбольного союза Анарбек Урманбеков и спортивный журналист, продюсер канала «Кыргызспорт ТВ» Адилет Темирланов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».